На светофоре, как и прежде, горел красный кружок. Теперь Герману показалось, что еще до его прихода тот все время полыхал красным. Вероятно, там что-то заело. Такое случается. Иногда светофоры часами горят одним и тем же цветом, что заканчивается пробками, полнейшей неразберихой на дорогах и длится до тех пор, пока, наконец, не вызывают специалиста по светофорам. Но кто знает, может быть, именно сегодня этот человек чинил какие-нибудь другие устройства в каком-нибудь другом месте, например, высоко в горах, и в настоящий момент его пытаются разыскать, разумеется, с помощью вертолета, а тем временем светофоры во всем городе или даже по всей стране вышли из строя из-за диверсии вражеских агентов, потому что у них на вооружении имелись особые излучатели, с помощью которых можно парализовать что угодно, и до тех пор, пока их секретная база не будет обнаружена, дело так и не сдвинется с мертвой точки». Никто и не ждал от Германа, что он будет стоять здесь, под дождем, размышляя, чем закончится эта история, но просто перейти улицу на красный свет? Ну уж, дудки, об этом и речи быть не могло. Даже учителя не вправе требовать ничего подобного, ведь, в конце концов, они сами с завидным постоянством внушали ученикам, что ни в коем случае нельзя переходить улицу на красный свет. Так пусть пеняют на себя, не могут же они в самом деле менять свои убеждения, как перчатки, только потому, что дело касается уроков. С Германом этот номер не пройдет. Нет, лучше уж он развернется и пойдет домой или еще куда-нибудь, но только не на красный свет. Однако... Великий маг, которым пока еще оставался Герман, решил предпринять еще одну, последнюю попытку. Он хотел использовать всю свою мыслительную энергию, чтобы расстроить коварные планы вражеских агентов. Пристальным взглядом он впился в светофор, и смотри-ка, в тот же миг тот переключился на зеленый. Таинственный мистер Икс перешел через улицу, но теперь его раздирали сомнения, неразумнее ли было направить свою неуемную энергию на что-нибудь более существенное. Вот, впереди он заметил бедно одетую старушку. Она шла медленно, то и дело останавливаясь передохнуть. В одной руке она несла зонтик, а в другой — тяжелую сумку. Герман осторожно двигался следом, с сочувствием наблюдая за ней. Как легко пожилая дама может выронить из сумки что-нибудь такое, в чем она крайне нуждается, например, купюру в 1000 марок. Она бы этого даже не заметила, никто другой тоже, и банкноту смыло бы дождем в ближайший водосток, где она навеки бы изгинула. Единственное достояние бедной женщины. Этого нельзя было допустить. Нужно было незамедлительно бы выловить купюру из канавы и возвратить владелице. Потом, вероятно, выяснилось бы, что она только переоделась старушкой. В действительности она оказалась бы графиней, которой принадлежал замок, полный сокровищ, карет, слуг. Этим, естественно, и объяснялось бы наличие у нее банкноты в 1000 марок. Ведь трудно представить себе, что в кошельке бедной женщины найдутся такие деньги. Во всяком случае, после того, как он вернул деньги, между ними завязался бы разговор, и пожилая дама пригласила бы Германа на чашку какао с пирожными, чтобы познакомиться с ним поближе, а потом она усыновила бы его в благодарность за такую честность, поскольку собственных наследников у нее не было. Учителям бы пришлось низко кланяться ему и величать ваша светлость, или как там еще. А родители бы страшно жалели, что не так себя с ним вели. Однако он проявил бы великодушие и простил бы их. Он, вероятно, даже позволил бы им поселиться в замке, в сторожке у садовых ворот, по крайней мере, на период отпуска, или жить там время от времени, ведь у них, в конце концов, оставалась Клара, в которой они души не чаяли. Они сами так захотели, им не на что жаловаться, так что все справедливо». Герман ни на секунду не выпускал из виду старушку, но из сумки так ничего и не выпало. В конце концов, женщина исчезла в подъезде одного из домов. Она все-таки не была переодетой графиней. Герман вздохнул и остановился. Он опять перестал понимать, где находится. Во всяком случае, он здорово отклонился от дороги в школу. Башенные часы где-то поблизости пробили 8 раз, и Герман ощутил легкое покалывание под ложечкой. Теперь так и так было слишком поздно. В этот момент в классах начинались занятия, он все равно опоздал. Значит, оставались только две возможности. Или он придумает убедительное оправдание, такое, против которого никто на свете не смог бы ничего возразить, или ему вообще в школе лучше не показываться. Второй вариант Герман сначала отверг, им всегда можно воспользоваться. Правда, он получал свободное от уроков утро, но в то же время это было связано с массой неприятностей. Он предпочел бы вовсе не думать об этом, выходит, нужно было искать вескую причину для опоздания. В доме, перед которым он стоял, располагалась небольшая лавка, где торговали табачными изделиями и газетами. Герман быстро пробежал глазами название. Рядом с каждым значилось «понедельник» и стояла дата. Последнее обстоятельство натолкнуло Германа на одну мысль. Для чего, собственно говоря, люди хотят наверняка знать, что сегодня именно понедельник, а, скажем, не среда или пятница? Разве в понедельниках заключалось нечто особенное? Что-то такое, что бывает иначе, чем в прочие дни недели? Про картошку, к примеру, можно с определенностью сказать, что это картошка, а не банан. А бананы, в свою очередь, выглядят совсем иначе, чем салат. Но вот понедельник... Можно подумать, на нем клеймо какое-то стоит, подтверждающее, что это понедельник. Все, естественно, просто верили, что сегодня понедельник, но, строго говоря, научно это вообще-то не доказано. Ведь когда-то все люди точно так же верили, что Земля плоская, как тарелка, а не круглая, как шар. Если верить во что-то ошибочное, оно от этого правильнее не станет. Предположим, рассуждал про себя Герман, что уже когда-то давным-давно, к примеру, 827 лет назад, просто ошиблись в счете по невнимательности. Пропустили одну пятницу исключительно по рассеянности. При невообразимом количестве дней, минувших с сотворения мира, никто бы даже не удивился, если бы однажды и вправду произошел такой казус. И получается, что сегодня вообще никакой не понедельник, а воскресенье. А в воскресенье, как известно, ни при каких обстоятельствах не следует ходить в школу, даже если вам очень хочется. Эта идея показалась Герману очень убедительный. В таком случае ему, само собой разумеется, не нужно было извиняться за опоздание, потому что он с полным на то основанием мог бы вообще не приходить на занятия. Более того, неправы оказались бы все остальные. Это они должны были бы придумывать убедительную причину, объясняющую, почему они в неурочный час явились в школу. Честно говоря, Герман, конечно, не мог не признать, что, в общем-то, могло выйти и по-другому. А именно, как-то раз, в течение столетий, один день по недосмотру могли посчитать дважды. Следовательно, сегодня был вторник. И что касается школы, никакой такой разницы с понедельником не существовало. Одно, во всяком случае, было точно. До тех пор, пока на этот вопрос не будет дано научно обоснованного ответа, учителям придется обходиться без Германа. Прямо-таки ужасная безответственность, как легкомысленно и беспечно жили люди, не задумываясь о завтрашнем дне. Но он, Герман, не из их числа. Он изучал хронологию, был одним из выдающихся исследователей в мире, может быть, даже самым лучшим. Он основал календарологию, стал основоположником новехонькой научной дисциплины. Бестолковые современники будут, понятное дело, чинить ему всякие козни, и это ясно, как божий день. Впрочем, такое ведь переживали все великие ученые, во всяком случае, в начале творческого пути. Позднее же им вручали Нобелевскую премию, а имена их упоминались во всех учебниках и хрестоматиях. Герман, наморщив в раздумьях лоб, брел, не обращая внимания на дорогу. Исследовать суть дела строго научно. Это звучало красиво, но как именно? Спросить ему, естественно, было некого, потому что все кругом были убеждены, что сегодня понедельник. Проверить правильность расчетов тоже не удастся. С чем потом сравнивать эти результаты? Считать в обратном порядке от сегодняшнего дня бессмысленно. Ведь пришлось бы исходить из того, что нынче понедельник, четверг или воскресенье, а ведь именно это-то и требовалось выяснить. Счет от сотворения мира до сегодняшнего дня тоже ничего не даст, поскольку никто точно не знал, когда это событие состоялось. Герман вздохнул. Мысли его все больше и больше путались, а дождь холодными и сырыми щупальцами все глубже и глубже пробирался в рукава и за воротник. Насколько труден этот вопрос, он себе признаться не представлял. Так и не придя ни к какому решению, он после некоторых размышлений отказался от идеи стать основоположником нового научного направления. Тут следовало действовать иначе. Например, призвать на помощь оракул. Или бросить жребий. Или посмотреть, что говорят приметы. Да, быть посему. Пусть выбор сделает судьба. Он огляделся по сторонам и выяснил, что находится на площади, которую никогда прежде не видел. В центре ее возвышался красивый фонтан, а все вокруг было вымощено черными и белыми каменными плитами. Камни выстраивались в причудливые узоры, и это было именно то, что ему требовалось для игры с судьбой. Если он сумеет добраться до той стороны площади, наступая только на белые пятна, это будет означать, что сегодня действительно понедельник, и ему все-таки следует пойти в школу. Неважно, насколько он опоздает, но если ему не удастся пересечь площадь, значит, сегодня воскресенье, и прощай занятия. Он дал самому себе честное слово стараться изо всех сил и не жульничать. Он долго скакал по площади. Вперед, налево, направо, назад, если прямого пути не было. Иногда он замирал, качаясь на одной ноге, потому что ему требовалось время подумать, а места для двух ног не хватало. Он представил себе, что каждая черная плита была глубокой мрачной бездной, в которой он неминуемо сорвется, едва лишь дотронется до камня. Там на дне обитали ядовитые змеи, скорпионы, гигантские пауки и птицеловы, которые норовили схватить его своими длинными лапами. От этой картины ему стало по-настоящему жутко. Так жутко, что он предпочел бы сейчас отказаться от этой игры и просто-напросто убежать. Однако он не осмеливался. Он бросил вызов судьбе и во что бы то ни стало должен был выстоять до конца. Он постарался отогнать от себя воображаемых пауков, но вместо этого в голову ему пришла мысль, еще больше смутившая его. Узоры, сложенные из черных и белых плит, не повторялись, а составляли каждый раз новую фигуру. А что, если за ними скрывались какие-то тайные знаки? Может, даже буквы неведомого алфавита? И кто знает, чем закончится его игра. Он почувствовал себя человеком, который нашел огромную загадочную машину с множеством кнопок и клавиш и беспорядочно нажимает на них, не осознавая последствий. А ведь могло произойти все, что угодно. Быть может, перепрыгивая с камня на камень, он ненароком составлял волшебную формулу, которая разбудит дремлющее в чреве земли исполинское чудовище, и оно поднимется наружу, или он сам внезапно перенесется на другую планету, или в четвертое измерение, или куда-нибудь еще. Ему было страшно пошевелиться. А вдруг эта площадь была создана специально для передачи секретных сведений? Может быть, где-то за пределами Земли в космосе вращался спутник, улавливающий каждое движение Германа и передающий результаты на центральную шпионскую базу, и там его послание уже вызвало настоящий переполох. «Тревога!» — закричали бы шпионы, перебивая друг друга. «Кто этот мальчик? Откуда ему известен наш секрет?» «Одно, во всяком случае, несомненно», — мрачно сверкнув глазами, процедил шеф разведки. «Он представляет для нас смертельную угрозу. Он слишком много знает. Доставьте его ко мне живым или мертвым». Против Германа выступило бы целое войско, и в мгновение ока он был бы окружен. «Ну, мой мальчик», — спросил бы его первый шпион, — «чем это ты тут развлекаешься?»
«О, я играю в игру», — ответил бы Герман, «с помощью которой хочу выяснить, действительно ли сегодня понедельник и нужно ли мне идти в школу».
«Любопытно», — криво усмехнулся бы второй. «Кому же ты, играючи, передал формулу нашего секретного оружия? Понятия не имею».
пожал бы плечами Герман. «Это чистая случайность, клянусь пустым карманом». Шпионы обменялись бы многозначительными взглядами. «Похоже, это крепкий орешек», — пробормотал бы первый шпион. «Однако наш шеф знает, как развязать язык молодчика вроде тебя. Поверь, ты нам все выложишь, взять его». И тогда они усыпили бы Германа хлороформом, связали бы его по рукам и ногам и упрятали бы в багажник своего шпионского автомобиля. И никто бы о нем никогда не услышал. По площади шли люди, почти все под зонтами. И Герман спросил себя, как же они могут так беспечно идти туда-сюда, совершенно не задумываясь о грозящей им опасности. И тут его буквально бросило в жар. Несмотря на дождь, мокрой холодной лапой заползавший ему в рукава и воротник плаща, в этот самый момент он заметил трех хмурого вида мужчин в черных шляпах и черных непромокаемых плащах. Они медленно надвигались прямо на мальчика, не спуская с него глаз. «А, так значит, шпионы все-таки за ним явились!» Герман сорвался с места и припустил, что есть мочи. Он перебежал через площадь, юркнул в ближайшую подворотню и оказался в каком-то переулке. На бегу он оглянулся назад. Похоже, за ним никто не гнался, хотя это мог быть отвлекающий маневр. Шпионы наверняка взяли его в кольцо, значит, рано или поздно он все равно попадется, если, конечно же, не перестанет метаться, как загнанный зверь. Он остановился и принялся размышлять. Теперь ему вдруг стало холодно. У него промокли ноги, а куртка отяжелела от сырости. Германа начал бить озноб. Ему надо выбраться отсюда незамеченным, это ясно. Недолго думая, он забрался в машину для доставки товара. Ее задняя дверь была приоткрыта. В кузове рядами висели пальто, костюмы, платья. Фургон, вероятно, принадлежал химчистке или магазину готовой одежды. Герман спрятался за вещами. Едва он уселся, как дверь захлопнулась, и наступила кромешная тьма. Затем Герман почувствовал, как автомобиль тронулся с места.